Активный час. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прямом эфире Раменского радио начинает свою работу «Активный час». У микрофона Евгений Щедрин. И сегодня моим гостем в студии является представитель достаточно необычного и нового для Раменского района вида спорта. Это Владимир Николаевич Кузнецов, кандидат в мастера спорта по дзюдо, экс-чемпион Москвы по дзюдо, обладатель второго дана по такому экзотическому виду спорта, о котором мы сегодня поговорим, как кендо. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте, Евгений. Если можно, и вы позволите, можно без отчества, и так будет очень совсем хорошо.
Замечательно. Ну что же, давайте поговорим с вами о таком необычном виде спорта, как кендо. Я думаю, что обычный обыватель, даже не зная этого слова, мог его видеть только из каких-то кинофильмов, таких, например, как «Последний самурай» или, например, «Росомаха бессмертный», где показывается этот вид спорта. Кендо – это японский вид фехтования на деревянных самурайских мечах. Правильно я объяснил, что это?
Ну, в общем, в принципе, правильно.
И вы человек, который появился в нашем районе, человек, который преподает этот вид фехтования. Ну, в двух словах, наверное, более раскрыто о самом виде спорта и о том, что он дает людям, которые им занимаются.
Кендо в переводе с японского, оно составлено из двух иероглифов «кен» и «до», это «путь меча». Собственно говоря, это древнее боевое искусство. Древнее боевое искусство – это мы говорим сейчас про Японию, да? Это древнее боевое искусство, владение мечом. Потому что, в принципе, самураи на поле боя, в ближнем бою, они использовали в основном как бы два вида оружия. Это яри, копье, и кен, меч, катана. Поэтому, в принципе, вот были две основные школы: техники владения копьем, техники владения мечом, которые всегда между собой на протяжении долгих веков в Японию среди самураев, они соперничали, да? Что сильнее, меч или копье, всегда пытались выяснить. Были разные школы, которые, собственно говоря, только этим и занимались на протяжении долгих лет своего существования. Но вообще меч в Японии – это достаточно божественный символ. Носить меч имело только сословие воинов, то есть самурайское сословие японской знати. Вот. И, собственно говоря, что такое японская знать, что такое самурай? Есть такая японская пословица: среди цветов вишня, то есть сакура, среди людей самурай. Это как бы иллюстрирует нам, как относятся японцы, как относились японцы к самураям. То есть все остальные – это явно не вишня, явно не сакура. Вот. А меч всегда считался душой самурая. То есть по состоянию меча, по клинку всегда можно было определить, кто есть его хозяин. Ну вот сейчас, например, у нас так принято, надо так говорить, да? Посмотрев на собаку, можно много сказать о ее хозяине. Они обычно похожи. Ну, по аналогии, по этому же принципу говорили, что как бы посмотрев на меч, всегда можно решить, каков есть его хозяин.
Но вы все-таки преподаете фехтование на деревянных мечах, на деревянном эквиваленте самурайского меча.
Евгений, дело в том, что, значит, есть как бы два, так сказать, эквивалента меча, катаны. Это синай, бамбуковый составной меч, который используется для соревнований. Вот. В чем его огромный плюс? Он совершенно не травмоопасен. Даже если им нанести удар чисто случайно, например, в теменную область обычного человека, даже достаточно сильно, ничего не произойдет. Он составлен из четырех пластин вертикальных, которые при любом ударе как бы они проваливаются вовнутрь. И сила ударов практически гасится. При этом, вообще-то, собственно говоря, официальные соревнования по кендо, они проводятся еще и защитной амуниции. То есть, это шлем, рукавицы, латный нагрудник. Вот, и, то есть, они совершенно вообще не травмоопасны, с условием того, что на соревнованиях места, куда может наносить удар, они заранее определены. И, соответственно, то есть, защита с удара нанесена только в эту область. И, соответственно, эта область хорошо защищена. Есть второй эквивалент, как сказать, его деревянный, это действительно, это бокен, вот, собственно, деревянный меч, который делается копией меча из цельного куска дерева. но фактически используется для личных тренировок, мы на тренировках его не используем. А, собственно говоря, в кендо и не существует фактически таких соревнований на настоящих мечах, на катанах. Катаны используются для показательных выступлений, иногда используются они при демонстрации ката, вот, в том числе групповых, ну и для разрубания предметов показательных и для пробы.
Ката, если кто не знает, это комплекс приемов.
Ну да, такой своеобразный танец, только с оружием. Ну или без оружия, если с использованием боевых приемов, да.
А когда у нас в гостях был тренер по самбо, он обещал пришедших к нему учеников научить драться. Когда у нас был тренер по бодибилдингу, он обещал пришедших к нему учеников сделать красивыми и подтянутыми. Что, скажем так, вы предлагаете своим ученикам? И потенциальным ученикам можете предложить?
Вы знаете, на самом деле у японцев есть хорошая пословица. Родителям я обязан жизнью. А учитель, ну, сенсей, сделал из меня человека. Наверное, я могу их научить гармонии.
Ну, то есть, это искусство прежде всего спортивное и воспитательное, нежели боевое и прикладное?
Вопрос в том, что я бы не стал все это разделять. Каждый выбирает по себе. И каждый может взять из кендо то, что ему нужно. Вообще-то у нас кендо считается спортом совсем недавно, с 2015 года был издан приказ Министерства спорта Российской Федерации, в котором кендо было официально признано видом спорта. Была создана федерация, федерация приобрела государственную аккредитацию, ну и дальше по нарастающей. Лично для меня кендо, конечно, искусство. Конечно, искусство. И прежде всего, наверное, искусство победы самого себя над собой. И прежде всего именно этому я стараюсь учить тех, кто ко мне пришел.
Насколько правомерно сравнить кендо с танцем?
Я думаю, что вполне правомерно. Ведь существуют танцы с какими-то предметами.
Ну и гимнастика существует. С мячом, с булавой, с лентой.
Да, только с мячом.
Да, с мячом.
С мячом. Да, да, гимнастика существует. Вы знаете, вполне можно сравнить с танцем. Я думаю, что это, наверное, есть такой своеобразный танец. Только такой танец, если он выполняется, конечно, с боевым оружием, и когда два человека стоят друг против друга, то это, наверное, есть танец. Только не просто танец, а танец смерти.
Насколько травмоопасен вот в связи с тем, что это танец смерти, соревнования по кендо для своих участников? Бывают ли случаи тяжелых травм?
Я уже отмечал, что, собственно говоря, Синай, бамбуковый меч, он абсолютно безопасен. У него тупой кэнсен, закрытый толстой кожей, ко всему еще, то есть это наконечник, да, острие, которому невозможно нанести реальное колющее движение. Вот. У него, он составлен сам Синай из 4 бамбуковых полос, которые при ударе просто проваливаются вовнутрь, прогибаются и гасят силу удара. И даже при попадании, даже если оно будет не случайно, например, в теменную область таким мечом, травмировать практически невозможно. А на соревнованиях тем более используются защитные приспособления.
Ну, то есть, вот на вашем преподавательском и соревновательном опыте не было никаких случаев травм на соревнованиях?
Честно говоря, я не только на своем опыте, я вообще таких случаев не знаю, и не только на соревнованиях. Возможно, где-то в Японии, может быть, и есть. Но дело в том, что иногда эти люди в силу своего менталитета, да, они, собственно говоря, практикуют иногда их поединки на бакенах, то есть на деревянных мячах, вытащенных из цельного куска дерева, а там немножко другая травмоопасность. Но это Япония, страна со своими обычаями.
Соответственно, давайте поговорим о том, что вот какой-то родитель услышал ваше выступление или ребенок услышал ваше выступление и захотел начать заниматься кендо. Каким должен быть алгоритм его действий, кого вы ждете и как им попасть на ваше занятие?
Ну, вы знаете, я вот буквально, если позволить, два слова хотел бы выразить благодарность директору Дома культуры «Победа» поселка Удельное Евгению Дмитриевичу Ковальчук, который, так сказать, пошел с нами на сотрудничество и предоставил время нашему кендо-клубу для занятий на базе ДК «Победа». Вот. Я ему очень благодарен, управление культуры Раменского района тоже очень благодарен, что они, так сказать, оценили наш потенциал и пригласили нас вести эти занятия. И что же касается, собственно, с чего начать? Начать можно с разного. Есть такое выражение «политическая воля», да? А в данном случае, наверное, ваша собственная воля изъявления и воля ощущения.
С какого возраста вы ждете учеников?
Я отвечу на предыдущий вопрос, если можно. Значит, начать можно с разного. Любая самая длинная дорога начинается с маленького короткого шажка. Лично я бы начинал прежде всего с покупки Синая. Я бы купил Синай, то есть бамбуковый меч. Приобрести его можно... Сейчас самый простой способ – это через интернет. Вы набираете в поисковике Синай, и вам тут же приходит куча предложений на его приобретение. После этого вы его приобретаете.
Стоимость примерная?
Все зависит от того, кто предлагает, но в среднем стоимость Синая для детских занятий от 800 до 1200 рублей.
Ну, терпимо.
Да, и этого Синая ему, в принципе, как минимум на год-полтора хватит, пока он его не перерастет. Там есть разные размеры, но есть очень простой способ выбора меча Синай. Как выбирают лыжные палки. То есть лыжные палки выбирают так, чтобы они доставали до подмышек, а Синай вы встаете, поставив пятки вместе, ножки прямые, коленки не согнуты, и Синай ставите перед собой, упирая кончик кэнсен меча в пол, а верх рукояти, цуку, угу, должен доставать вашего солнечного сплетения. Угу. Такая высота Синая соответствует вашим возрастным анатомофизиологическим особенностям. Такой Синай нужно приобретать. Вот вы приобретаете Синай, и либо вешаете его на стену, либо кладете на какую-то ровную поверхность или ставите на подставку, и периодически на него смотрите. А он, если это действительно ваше, ну, как-то усиливает ваше ощущение, желание, и со временем ваша воля растет, и вы ищете место, куда можно прийти, и вы ищете место, к кому можно прийти. Вы разговариваете о кэнто, вы разговариваете о мечах, вы читаете, и в конце концов путь вас приводит в зал, в место постижения пути. С каких лет? Вообще-то... Как-то к японскому мудрецу пришла женщина и спросила его: «У меня родился ребенок, ему сейчас 9 месяцев. Я хотел бы, чтобы он вырос большим, сильным, ловким. Когда мне начинать его тренировать?» Мудрец сказал: «Вы опоздали ровно на 9 месяцев». Ну, то, что касается нас... Обычно я приглашаю к себе подростков, начиная с 5 класса. Ну, плюс-минус год. Детей более старшего возраста я с удовольствием приму в группу. Но я их специально не ищу. По какой причине? Обычно где-то к 8-9 классу подростки уже определились со своими притязаниями. Вот. И кто-то занимается самбо, кто-то танцем, кто-то чем-то еще. Не вижу необходимости менять один путь на другой. Потому что, опять-таки, восточные мудрецы говорят: вершина одна, а путей к ней много. Вот то, что мы, например, да, называем... Я не сбился?
Нет. Да, мы хорошо. Все еще вас слушаем.
Да, спасибо. Спасибо, что вы еще с нами. Китайские иероглифы, да, например. Вот мы все привыкли называть боевые искусства кунг-фу. Но на самом деле в Китае боевые искусства обозначаются словом «ушу». И иероглиф читается как след босой ноги и копья на песке. Вот. А кунг-фу – это несколько другое понятие. То есть мастер ушу – это мастер боевых искусств. А мастер кунг-фу – это человек, который может быть мастером в чем угодно. Но именно мастером своего дела. Это может быть мастер-повар, мастер-каменщик, мастер-журналист. Мастер кунг-фу. Поэтому, чем бы ребенок ни занимался, главное, кто он сам по себе, к чему он придет. Поэтому обычно я беру детей, начиная с 5 класса, приглашаю к себе, плюс-минус год. Я ответил на ваш вопрос.
Взрослых людей вы к себе приглашаете?
Вы знаете, я со взрослыми не работаю. В принципе. Потому что взрослые – это всегда лишние проблемы. Это уже сориентированные люди. Это нужно что-то в них менять. Что-то пытаться. Все-таки ребенок – это та мягкая глина, которая воспринимает то, что из нее получается, и принимает ту форму, которую из нее лепит. В данном случае не только я, но и их родители, и школа. Я просто еще одна дополнительная рука, которая может что-то поправить. А взрослые, ну, представьте себе взрослого человека, допустим, там, 30-летнего, с определившимся мировоззрением и со всем остальным. Для чего этот человек может прийти в кендо? Ну, смысл. Вот для чего он может? Как вы думаете?
Он вдруг понял, что он недостаточно много занимался физическим спортом, в принципе. Или он вдруг понял, что он занимался чем-то для дела, например, там он играл в волейбол, он играл в баскетбол, он занимался боксом, а тут захотел заниматься чем-то для души.
Ну вот смотрите, мастер бодибилдинга, который у вас был, предлагал сделать красивым и сильным. Мастер самбо, который у вас был, предлагал научить драться. Собственно говоря, практически вот все виды приложения сил, которые можно себе которые нужны человеку в 30 или 25 лет, они предложили. Вряд ли он захочет искать гармонию в этом возрасте.
Ну, почему? В той же книге «Сокрытая в листве», которая является основой вроде как для пути самурая, написано, что никогда не поздно встать на путь самурая.
Вы знаете, разговоры о пути самурая – это совершенно отдельный разговор. И, честно говоря, путь самурая, его же нельзя пощупать. К нему можно прикоснуться, даже осязать, но вот взять его так пощупать или говорить о нем как о чем-то таком осязаемом очень сложно. Путь самурая – это образ мыслей, образ жизни. А это не набор приемов и техник, которые используются для того, чтобы проломить кому-то голову или кого-то бросить о землю так, что он не смог подняться. Это совсем другое. Это скорее путь самурая – это, скорее всего, набор неких этических установок. Этических и эстетических установок, которым человек прежде всего следует. Но и опять-таки это только внешнее проявление. А внутреннее состояние – это состояние гармонии. А – это гармония с самим собой. И Б – это гармония с окружающим миром. Ну и самая основная задача – преобразование окружающего мира под свою гармонию, если вдруг вы не совпадаете. Может быть, даже создание какой-то собственной параллельной вселенной, в которой существуют несколько другие правила, и которая живет по другим законам. По законам гармонии, по законам добра.
Ну, то есть,
непонятно говорю, да?
Нет, понятно, я хотел как раз резюмировать на язык с восточного на западный, что если сравнивать, опять же, кендо с другими видами спорта и мысленно проникнуть в мозг того человека, который выбирает какую-то секцию для своего ребенка, то кендо может предложить этому ребенку, во-первых, физическое развитие, во-вторых, гармоничное с этим духовное развитие. При этом оно, скажем так, обезопасивает рост этого ребенка, духовный и спортивный, от того, что его поставят на коммерческие рельсы, и, скажем так, в чем опасность, там некоторые не хотят отдавать детей в бокс, например, потому что если у ребенка есть талант, с какого-то момента этого ребенка могут начать внушать ему и готовить из него профессионального спортсмена. А профессиональный спорт, он, во-первых, это занятие на всю жизнь, во-вторых, оно здоровье не добавляет, в-третьих, оно, ну, меняет мир и ощущения, например, там, с той же самообороны на совершенно другие вещи. И когда у тебя в голове исчезает понимание, что это живой человек, и превращается в то, что все-таки это снаряд. И второй вариант – это того, что вторая опасность, когда ребенок уходит от спорта, наоборот, в какие-то высокие стезы искусства и теряет связь с реальным миром. А кендо в некотором роде, наверное, все-таки больше ориентирован на мальчиков. Я прав?
Ни в коей мере.
Ни в коей мере, да? Но в сравнении с перстанцами оно все-таки дает какое-то ощущение соревнования и боя, а не просто искусства.
Евгений, вы знаете, я должен прежде всего отметить вашу поразительную способность резюмировать. И, честно говоря, сожалею, что нас сейчас не слышит кто-нибудь из Министерства спорта Российской Федерации. Дав определение профессиональному спорту как спорту, где человек представляется в виде снаряда спортивного, вы, честно говоря, просто поразили мое сознание точностью этого определения.
Ну, в этом и есть опасность спортивного самбо, спортивных видов единоборств, в том, что ты теряешь связь с реальным миром, что ты живой человек. Ты сейчас начинаешь его лупить, потому что тебе нужно набрать там определенное количество баллов, тебе нужно выиграть по нокауту, тебе там нужно, ну, там, какие правила соревнований. А забывая то, что ты живой человек, ты его сейчас травмируешь.
Все правильно. То есть личность перестает быть личностью, перестает быть субъектом, становится просто объектом приложения каких-то сил к ней. Согласен с вами. Ну, в общем-то, ваше резюмирование великолепно. Сейчас, что касается девочек и мальчиков. Дело в том, что в отличие от таких видов спорта, как самбо или бокс, в кендо нет весовых категорий. И, собственно говоря, хотя в той же Японии соревнования проводятся раздельно между женщинами и мужчинами, вполне допустимо проведение соревнований вместе. Потому что, за маской ты обычно не видишь, кто перед тобой, а форма одежды у всех абсолютно одинаковая. И даже запах кайкого в куртке, он точно такой же у женщины, как и у мужчины, в отличие от наших спортсменок. И самое главное, в кендо не имеет значения ни вес, ни физическая сила. Значение имеет быстрота реакции, ловкость. Ну и, наверное, все-таки внутренняя гармония. Был такой мастер меча, Миямото Мусаси, который сказал, что если вы можете предугадать действия соперника, вы будете побеждать всегда. Поэтому то, чему мы можем научить, еще раз отвечая на ваш вопрос, это, наверное, внутренняя гармония, ну и со временем, наверное, шестому чувству, умению предугадывать действия соперника, ну и предугадывать, и возможно предугадывать действия окружающей действительности.
Ну, то есть, ну, насколько можно сравнить кендо с некоторым вариантом прикладного УФП, то есть общей физической подготовки? С одной стороны, оно вроде развивает комплекс на координацию движений, физическую подготовку, с другой стороны, в отличие от УФП, в нем есть какая-то точка приложения сил. Насколько правомерно такое сравнение?
Что есть ОФП? ОФП – это есть средство развития координационных и кондиционных способностей обучающихся. То есть, сила, выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. Собственно говоря, кендо делает то же самое. Только попутно к этому оно еще дает знание неких технических действий защиты нападения, как с оружием, так и без. Или как безоружного против вооруженного. Ну и, как я уже еще сказал, состояние внутреннего удовлетворения, внутренней гармонии.
Так, у нас заканчивается первая половина. Для того, чтобы ее закончить, мы с вами ответим на несколько вопросов. Первое, значит, мы покупаем меч. Кроме меча что-то еще нужно или можно заниматься спортивным костюмом обычным?
Вы знаете, у нас же свои реалии в России. И у нас достаточно обычного спортивного костюма. И занимаемся мы на деревянном полу либо босиком, либо, по желанию, это в чешках. Поэтому синая бамбуковая меча вполне достаточно для первого года занятий.
Ну и, соответственно, как вас найти? То есть, данные для тех, чтобы сейчас записали те, кто хочет к вам прийти.
Мне нужно сказать номер телефона.
Ну, как вас найти? У вас есть группа ВКонтакте, у вас есть свой сайт. Если у вас номер телефона, то его. Если найти через Дом культуры Победы, то Дом культуры Победы.
На сайте Дома культуры Победы, поселка Удельно, есть наша страница. Детский кендо-клуб. Я подчеркиваю, детский кендо-клуб. Вот. А телефон, по которому с нами можно связаться, мне его продиктовать?
Продиктуйте.
8-499-189-47-00.
Дорогие радиослушатели, мы с вами возвращаемся в студию Раменского радио, где мы в прямом эфире активного часа беседуем с Владимиром Николаевичем Кузнецовым, преподавателем такого экзотического и нового для Раменского района, да, в общем-то, наверное, относительно экзотического еще и для всей страны, вида спорта, как кендо, фехтование на японских деревянных мечах. Ну, наверное, теперь надо рассказать о том, как вы сами пришли в этот вид спорта. Как вот из всего многообразия, которое есть в нашей стране, вы, будучи специалистом по дзюдо, пришли в фехтование на деревянных мячах?
Ну, если коротко, для начала я сломал себе ключицу. Занимался я дзюдо. Перелом ключицы и достаточно длительное мероприятие в плане выздоровления. Это месяц-полтора, иногда больше, когда человек практически по пояс находится в гипсе. И нарушается подвижность верхнего плечевого пояса. Вот, и очень сложно вернуться к тренировочному процессу. Особенно в таком сложном координированном виде спорта, как дзюдо. И мой тренер, учитель, и как мы уже говорим сейчас, говорили тогда сенсей, то есть учитель, да, Камырин Игорь Михайлович, предложил мне для реабилитационных мероприятий такое упражнение, как работа с бакеном, то есть выточенный из цельного куска дерева копией катаны японского меча. И пока все дети занимались тем, что в течение полутора часов отрабатывали броски, удержание или занимались общефизической подготовкой, я стоял и наносил один и тот же удар. Савюмен, то есть прямой удар в голову мечом. И то есть движение вверх-вниз, руками вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда это доходило до 1000-2000 ударов за тренировку. Ну, конечно, с какими-то перерывами. Вот все борются, тренируются, а я стою и рублю, стою и рублю. Но буквально за месяц таких занятий я, собственно говоря, вернулся подвижность плечевого пояса. И, честно говоря, для детского дзюдо у меня были достаточно неплохие достижения. Я был призером Москвы, входил в сборную Москвы по дзюдо, был призером всероссийских, всесоюзных тогда еще различных соревнований по дзюдо. Вот. Но после этого практически мое знакомство с кендо, такое сказать, плотное, закончилось на какой-то период. Хотя вот мой учитель, опять-таки, Камырин Игорь Михайлович, стоял у истоков кендо в Москве. Потому что в конце 70-х годов в Москву, Московский государственный университет имени Ломоносова Михаила Васильевича, приехал учиться студент из Японии, Сато Тецуо, который, так сказать, в свободное время желающим начал преподавать такие виды, тогда экзотические совсем для нас, это кендо и айкидо. И в первой группе, которая была у него, занимался Александр Иншаков, Сергей Качан, и мой сенсей Камырин Игорь Михайлович. Так что помимо дзюдо, мой сенсей как раз еще очень плотно занимался кендо. Но он занимался кендо, а я занимался у него дзюдо. И как-то до какого-то периода все это не совпадало. Потом я ушел на срочную службу в армию. Служил я в морской пехоте. Морская пехота тогда срочную службу была очень элитным подразделением. Их было всего 4 подразделения на всю страну. И, собственно говоря, там я познакомился более плотно с таким разделом боевых искусств, как джиу-джитсу. Собственно говоря, в чем отличие джиу-джитсу от того же дзюдо? Джиу-джитсу, более правильно говорить, конечно, джиу-джитсу, но я буду говорить так, как обычно у нас принято, джиу-джитсу. Опять-таки, разница дзюдо и джиу-джитсу. Дзюдо – это путь мягкости, а джиу-джитсу – искусство мягкости, метод мягкости. Разница всего в одном иероглифе. Но, по сути, разница в том, что в дзюдо бросают человека, находящегося в полном сознании, абсолютно здорового. А в джиу-джитсу, например, если ты бросаешь, то ты бросаешь человека уже тяжело травмированного или находящегося в полубессознательном состоянии или в состоянии рауша. И этому нас учили в морской пехоте.
Ну, то есть, сначала надо попасть ему кулаком или ногой в голову, а потом уже бросать.
Ну, зачем обязательно в голову? Это же грубо, не тактично, некрасиво. Есть более доступные и экзотичные места.
Ну, джиу-джитсу выросло из буджикана, то есть из умения самураев бить друг друга, точнее, из умения других видов японской солдата бить самурая, потому что он в доспехах, с ним надо что-то делать.
Абсолютно неверное убеждение, mm-hmm. точно такое же, как убеждение раньше было про карате, что карате – это вот такая техника, которая позволяла окинавским крестьянам безоружным побеждать самураев. Вот. Не будем вдаваться в технику карате и вообще в историю карате, у нас сейчас немножко другая, да? На самом деле, значит, ситуация такая. Что есть дзюдзюцу? Дзюдзюцу – это есть вспомогательная техника. Вспомогательная техника японских воинов, буси, самураев.
То есть, самих самураев.
Самих самураев, угу. Которые используются только в том случае, если во время сражения ломался меч. Ну, или по какой-либо случайности он его терял. Тогда для защиты своей жизни и для победы использовались приемы дзюдзюцу. Потому что, в принципе, что такое, что есть дзюдзюцу? Если правильно посмотреть на все приемы дзюдзюцу, джиу-джитсу, это есть приемы борьбы человека невооруженного против вооруженного. Потому что вот вы на поле битвы, вы лицом друг к другу. У вас в руке либо катана, меч, либо яри, копье. И вдруг ваш предмет вооружения ломается. Или у вас его выбивают из рук, и вы остаетесь безоружны против вооруженного. Задача какая? Либо отнять оружие своего противника и снова вступить в битву на равных, либо дать возможность себе подобрать то, что вы потеряли, либо, если не получается, победить безоружного вооруженного. Но вы должны точно понимать, что у человека безоружного против вооруженного шансов на самом деле не очень много. Скорее всего, их... То есть, вот это как кто сильнее, кит или слон? Боксер или борец? Здесь уровень определяется, собственно говоря, уровнем подготовки каждого конкретного индивида. То есть, может быть, человек с мечом отзанимался, у которого в руках меч, отзанимался 3 или 4 года и владеет этим мечом. А человек, который без меча, по этому пути ушел 20 лет. Ну, тогда, конечно, тут у кого меч, в руках у него нет никаких шансов, несмотря на то, что у него меч. А если сюда совсем наоборот, то есть, конечно, при прочих равных условиях вооруженные всегда выигрывают у безоружного.
Ну, то есть, джиу-джитсу – это…
Вспомогательное искусство.
В некотором роде…
Приложение к кендо.
Самооборона без оружия.
Это не в некотором роде, это именно так и есть.
А кендо, соответственно, развивалось параллельно или была на шаг впереди?
Да нет, это было одно и то же. Это была основа подготовки. Это сейчас уже, когда у нас все это выделилось в спорт, и тем более в Японии после Второй мировой войны, когда это стало непосредственно спортом, из поединков и из правил убрали все аспекты, собственно говоря, защиты безоружного против вооруженного. А, например, в довоенном кендо было одним из условий победы, которое можно было, да, это было снять, например, мэн, то есть маску, защитный шлем с противника. Если вы его сдергали с него, то считалось, что вы победили. Но мэн, он оснащен специальными завязочками. Его снять не так просто. Поэтому снять его можно было либо с человека, который в бессознательном состоянии находится, либо не может сопротивляться, то есть лежит на полу. Для этого мечом вы в такое состояние его в защиту доспехов привести не могли. Для этого нужно было его либо бросить, либо провести болевой прием. То есть до какого-то момента все это развивалось параллельно и взаимодополняло. Более того, во всех школах боевых искусств, существовавших и до революции Мэйдзи в Японии, то есть середины 19 века, и после, были различные этапы, пиком которого, так сказать, верхом крыши подготовки было искусство владения одним из видов оружия. Меч или копье. Ну, это по аналогии, например, с карате. Да? Все знают, что там есть ката, которые выполняют ученики. Более продвинутые знают, что со временем в это в ката включается работа с оружием. Хотя вот мы считаем его, конечно, крестьянским, там оружие нунчаки, например, да, или саи, да. Вот. Но это только на высших этапах мастерства. Точно так же и в школах боевых искусств Японии точно так же было точно так же. То есть, в любом случае, сначала работа без оружия, пиком мастерства считалось работа уже с оружием, умение работать. Но опять-таки все зависело от школы, какая школа чем владела. Вот существует, например, такая легенда про дзюдзюцу, про джиу-джитсу, про школы. Что, в принципе, раньше, ну, в дореволюционное, скажем, наше время, по нашим меркам, дзюдзюцу, каждый второй прием был смертельным. Но шиком мастерства в каждой школе считалось победить своего соперника тем приемом, который был присущ только этой школе. То есть у одной школы это был какой-то тайный бросок, от которого никто не мог увернуться. в другой школе это был какой-то удар, в третьей школе это был удушающий прием. У кого-то был прием болевой, там, ломание суставов. Это был как конечный росчерк пиромастера под завершающей картиной поединка. Что здесь был мастер такой-то школы. Поэтому у каждой школы были свои особенности.
А лично для вас, вот мы поняли, что знакомство с мячом было по причине травмы. А вот какое внутреннее ощущение, какая внутренняя мотивация была у человека, который на достаточно высоком уровне овладел дзюдо, от дзюдо перейти, от достаточно прикладного вида спорта, как дзюдо, перейти в достаточно связанный с искусством и менее контактное кендо?
Я не могу сказать, что я перешел, я скорее пришел к нему. Уже после срочной службы, так сказать, после завершения спортивной карьеры, так сказать, работы в тренерской деятельности, я какое-то время преподавал дзюдзюцу своим ученикам. И на каком-то этапе я понял, что вот люди не понимают, для чего они выполняют ту или иную технику в том же дзюдзюцу, для чего она им нужна. Чтобы понять, для чего ты ее делаешь, нужно понять, от чего ты ее делаешь. А я уже только что говорил, что эта техника делается как защита против человека безоружного, человек безоружного против человека вооруженного. И вооруженного чаще всего двумя вещами. Либо меч, катана, либо копье, яри. Ну, копье вообще-то очень экзотичная вещь.
Еще более экзотичная, чем меч.
Да, да, да. И я попытался дать своим ученикам в руки бакен, деревянный меч. Ну, честно говоря, для них он представлял просто палку в руках. И они опять-таки не понимали, ну, а что с ним делать? А мне хотелось, чтобы они поняли саму суть поединка. И вот тогда я набрал номер телефона своего учителя, Камырина Игоря Михайловича, и попросил сенсея преподать урок моим ученикам. Ну, а в то время, пока он преподавал урок им, мне-то надо было что-то делать. Ну, я подключился к этой группе. Ну и вот уже фактически 13 лет я продолжаю учиться.
Этот урок не может закончиться.
Вы абсолютно правы, Евгений.
В новом издании книги «Сокрытая в листве» в качестве эпиграфа фраза одного из нынешних мастеров, могу соврать, по-моему, это один из, по-моему, президент Федерации карате Японии, звучит, значит, фраза: «Путь самурая – это отойдите, я все сделаю сам». То есть, что такое бусидо одной фразой. По-вашему, в чем этот путь самурая, которому учит кендо?
Вот мы опять возвращаемся к пути самурая.
Ну, мы начали с того, мы еще начали до эфира наш разговор о том, что кендо – это очень популярный вид спорта в Японии, гораздо более популярный, чем карате, или там, допустим, чем, наверное, даже гораздо более популярный, чем айкидо. Вторым популярностью является дзюдо, потому что олимпийский вид спорта. И для японцев считается кендо очень важным аспектом не только спорта, но и культуры Японии, потому что, по мнению японцев, это именно тот вид спорта, который учит тому самому бусидо, пути самурая. В чем этот путь самурая, если это возможно выразить в нескольких словах?
Евгений, вы абсолютно правы, потому что вот эти три вида – кендо, айкидо и дзюдо – это три вида, которые предлагаются студентам образовательных учреждений в Японии на выбор как обязательное занятие, вот, так сказать, как вид физкультуры. Вот. Кстати, карате в эти виды не входит. Вот. Я, конечно, может быть, как-то не хочу обидеть вообще мастеров этого великолепного вида спорта и этого искусства, такого как карате, но вот, например, в той же Японии, по крайней мере, в центральной ее части, я не говорю про Окинаву, к карате такое немножко отношение как к чуть крестьянскому такому искусству.
Хулиганскому.
Ну, может быть, хулиганскому, да, в чем-то. Вот. Ну, в любом случае, в обязательные виды оно фактически не входит. Может быть, где-то за редким исключением. Путь самурая. Путь самурая. Да нет, в любом случае, путь самурая – это прежде всего путь гармонии. Путь гармонии с самим собой и путь гармонии со Вселенной. Это не путь войны, это путь мира. Не ответил на ваш вопрос?
Ну, мне вспоминаются слова, скажем так, европейского варианта пути самурая, тоже когда спросили одного европейского мастера по израильскому варианту борьбы Урман Крафмага.
Крафмага, да.
Да. Его спросили, как бы, в чем секрет гармонии. Он сказал, что подвиг в одном месте – это пофиг в другом. Но он сказал немножко более грубо, но такое, это его представление о гармонии.
Подвиг в одном месте.
Это пофиг в другом.
Подвиг. Ну, ведь вопрос в том, что для кого-то подвиг – это какой-то пик или вершина, а кто-то такие подвиги совершает каждый день и их совершенно подвигами не считает. Ну, возможно, он имел в виду что-то совсем другое. Тем более, или какой-то не совсем верный перевод. По крайней мере, ну, наверное, он сказал правильно про сам, собственно говоря, подвиг, но про путь самурая – да нет. Путь самурая – это ветер, который дует туда, куда он захочет. Путь самурая – это сакура, которая цветет так, как ей нравится. Путь самурая выбираете вы, и вы идете по нему. А когда приходит какое-то время, путь проходит через вас. И только путь вправе решить, верное вы выбрали направление для движения или нет. И только, скорее всего, в конце пути вы получите ответ, правильно ли вы шли и правильно ли вы идете.
Ну, то есть в кендо, наверное, более важным иероглифом является иероглиф «до», иероглиф «путь».
Правильно. Вы абсолютно, опять-таки, правы, Евгений. Я уже говорил, что восточные мудрецы всегда говорят так. Вершина одна, путей к ней много. Поэтому может быть кендо – путь меча, а может быть дзюдо – гибкий путь. Или айкидо – один из вариантов перевода – это путь чужой энергии, да? Использование чужой энергии. Путей много, вершина одна. Вопрос в том, что будет служить вам посохом, так сказать, который вы всегда можете опереться на этом пути. Ну, в нашем случае таким посохом служит кен – меч.
А сколько времени занимают тренировки, как часто надо тренироваться?
Да тренироваться вообще можно всегда. Вот вы едете в автобусе, а сами в душе тренируетесь. Ну, на самом деле это так, отвлеченно, конечно. Больше такой аспект ментальный. У нас занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. Для начального уровня это вполне достаточно. Если кто-то захочет вместо разминки утром, вместо зарядки включить 15 минут работы с мячом, с бакеном или с синаем, ну, я буду только рад.
А возможно в квартире в панельном доме заниматься с мячом?
Ну, синай, он несколько длинноват для этого, в принципе. Есть опасность расколотить люстру, конечно. А бакен, он покороче, он вполне для этого подходит. Вот. Поэтому почему нет? А тем более же есть балконы. Всегда можно выйти на балкон.
И расколотить балкон.
Но на балконе, слава богу, нет люстры.
Так, следующий вопрос. Значит, есть такая претензия к ножевому фехтованию, что ножевое фехтование формирует несколько агрессивное мировоззрение, и что, в общем-то, человек, который обучен использовать нож, нездоровая мания этот нож использовать. Что по нашим законам, например, является гарантией того, чтобы даже если ты победишь в поединке, ты сядешь. Нет ли такой опасности для человека, который обучен использовать меч?
Да, Евгений, интересно, вы коснулись аспекта танто-дзюцу.
Ну, танто-дзюцу – это японское видение использования ножа.
Да, да, да. Вы знаете, какая ситуация? Ведь, опять-таки, что парадоксально, я думаю, что люди приходят к танто-дзюцу, вы простите, мне просто японские, так сказать, терминологии более близка. Они как раз приходят к нему по той же самой причине, по которой я привел своих учеников к кендо, так сказать, пригласив своего учителя нас потренировать. Потому что люди не понимают принципы дзюцу, принципы искусства, принципы самозащиты. Они не понимают, от чего и как. А если не понимаешь, от чего и как, это превращается в бессмысленный набор приемов. Если ты не понимаешь, что это прием против меча, ты никогда его правильно не сделаешь. Если ты не понимаешь, что это прием против ножа, ты его никогда правильно не сделаешь. А для того, чтобы понять, нужно знать принципы работы этим самым оружием. Кен – меч или танто – нож. А агрессивности. Я думаю, что агрессивность – это скорее свойство каждой отдельно взятой личности. Или того, что мы, или того, что мы воспринимаем. В любом случае, я думаю, что учить танто-дзюцу или кен-дзюцу без какой-то предварительной подготовки просто на голом месте невозможно. Человек, который ведет... Вспомните христианство. Христос же говорит, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ну, поэтому, наверное, очень много зависит от того, кто учит и чему учит. Фактически ведь даже бросать мячик, просто брать и бросать мячик в стенку, можно сделать преступным видом. Потому что вместо мячика можно использовать что-то тяжелое, а бросать можно не в стенку, а кому-то в голову.
А вот злонамеренность определяется не искусством, которым ты владеешь, а тем желанием его использовать.
Я думаю, что это определяется личностью и уровнем ее развития. Насколько развит каждый индивидуум, насколько близко он подошел к пику гуманизма.
Так, ну что же, мы потихонечку заканчиваем. Я думаю, что сейчас нужно еще раз пригласить всех желающих, заинтересовавшихся вашим искусством на ваше занятие, и мы снова уйдем на новостной эфир.
Друзья, заходите на сайт Дома культуры Победа, поселка Удельная. Там в разделе детских коллективов есть наша страница «Детский кендо-клуб». Там есть наш телефон, есть расписание занятий и даже есть небольшая информация, которая может вам показаться интересной. Вы можете прийти на тренировки, можете нам позвонить. Мы всегда будем вам рады.
Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Владимир Николаевич Кузнецов, кандидат в мастера спорта по дзюдо, экс-чемпион Москвы, обладатель второго дана по японскому искусству фехтования на деревянных мечах кендо и преподаватель этого самого вида спорта в Раменском районе. На этом на сегодня все. Еще больше новостей на сайте Раменского информагентства www.rmns.ru и inraminskaya.ru. Благодарим за внимание и спасибо, что вы были с нами.
Спасибо.